достигли дна. Мы на пороге эпохи великого процветания. Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Михаил Делягин. Я экономист. Спасибо за добрые пожелания. Мы обязательно поговорим сегодня про экономику, но сначала мы запустим опрос. Я решил, что я не буду влиять на ваше свободное волеизъявление, поэтому я буду стараться не затрагивать те темы, про которые я вас знаю. Потому что, про которые, извините, я вас спрашиваю, потому что мне действительно интересно, что вы думаете, а не то, как я на вас повлиял в течение эфира. Опрос связан, естественно, с событиями в Брюсселе. Дело в том, что там кто-то сочувствует, кто-то злорадствует, но мы забываем о том, что мы тоже находимся в очень серьезной зоне террористической опасности. У меня сосед по даче неожиданно обнаружил, что у его соседа, то есть от меня через дом, стройку ведут ветераны АТО. Так называемой антитеррористической операции на Украине, которая радостно делятся друг с другом не только боевым опытом, но и фотографиями, включая, в общем, фотографии такого содержания, за которое в Нюрнберг это в лучшем случае, а так к ближайшей стенке. И у меня в связи с этим вопрос. Дорогие друзья, а как мы относимся, как вы относитесь к свободному доступу участников антитеррористической организации на территорию Российской Федерации? Ответов, собственно говоря, два. Первое, что поскольку эти люди принимали участие в массовых убийствах мирного населения, женщин и детей, а некоторые просто, как мы знаем, даже из украинских СМИ, у них разрушенная психика, нужно запретить любым участникам антитеррористической операции на Украине и сотрудникам армии, так называемой украинской, и террористических откровенно организаций типа карательных батальонов. Значит, кто считает, что нужно запретить им пребывание на территории Российской Федерации, пожалуйста, звоните +7 495 134 21 35. Те, кто считает, что России нужна дешевая рабочая сила, да еще и в массе своей свободно говорящая по-русски, в отличие от трудолюбивых соотечественников. Вот. И вообще они же дети, то есть, в смысле, извините, они же люди. Поэтому доступ их на нашу территорию, как сейчас, должен быть абсолютно свободен. +7 495 134 21 36. Я объясню, откуда у меня вообще возникла эта тема. Я очень некоторое время очень жестоко издевался над так называемыми украинскими официальными лицами, которые заявили, что никакого моста из России, из континентальной части России в Крым не будет. Просто не будет и все. То есть там это русня, эти москали могут строить все, что угодно, но ничего у них не получится никогда. Я над ними долго издевался, а потом мне знакомые журналисты объяснили, что, знаешь, дорогой, а вообще-то говоря, на строительстве этого моста, в строительстве этого моста активное участие принимают бывшие участники антитеррористической операции. То есть те, кто стирал с лица земли пригороды Донецка, кто, собственно говоря, стирает и сейчас. То есть люди, которые убивали мирное население. А часть из них, безусловно, вынуждена это делать. Кто-то по глупости поумнел, ну, а кто-то гордится убийством русских и по сей день считает это, так сказать, делом своей жизни. Вполне возможно, что там есть и такие. Так что вполне возможно, что мостик-то построят, а потом он взлетит на воздух. Потому что если что-то грамотно упаковать в бетон внутрь, то можно и не заметить при сдаче моста. И может оказаться так, что будет, как в известном фильме «День выборов 2». Поэтому, собственно говоря, я и задаю вам этот вопрос. Кем мы считаем этих людей? Потенциальными террористами и убийцами, доступ которых на территорию Российской Федерации должен быть запрещен? Или мирными, приятными соотечественниками, нашими братьями? Ну, подумаешь, там кого-то поубивали. Это их личное дело. Имеют право, у них же там, как сказал один известный российский политтехнолог господин Минтусов, у них же там демократия, и поэтому мы не смеем выражать свое отношение к тому, что происходит с нашими родственниками, с нашими друзьями, с нашими партнерами недавними. Поэтому, еще раз, если вы считаете, что нельзя допускать на территорию Российской Федерации участников так называемой антитеррористической организации на так называемой Украине. Нельзя. Звоните. +7 495 134 21 35. Если вы считаете, что нужно сохранить сегодняшнюю ситуацию, когда они свободно приезжают и делают здесь все, что хотят, например, работают, +7 495 134 21 36. Последние цифры 36. Ну и, естественно, все как обычно. Телефон прямого эфира +7 495 73 73 948. Единственное, что я прошу вас пользоваться этим после перерыва на рекламу. Я хочу все-таки немножко сказать про российскую экономику. Но смс пишите прямо сейчас. +7 925 48 948. Значит, смс пишем. +7 925 48 948. Естественно, работают сообщения с сайта. Значит, коллеги, если кто-то считает, что я от вас спрятался за монитором, это ваши проблемы. Я сижу так, как мне удобно, так как здесь стоит стул. Вот. И, естественно, лента Твиттера тоже работает. Тоже работает. Так что пишите, потому что здесь последнее сообщение про дагестанских чабанов. Итак, что происходит у нас с нашей экономикой? Как ни парадоксально, но в феврале статистика резко улучшилась. Так что люди, которые живут одним сообщением Росстата, не то что одной неделей или одним днем, а одним сообщением Росстата, в общем-то, чувствуют себя хорошо, и умеренный оптимизм, который генерируют наши деятели, наш, конечно, это издевательский термин, он, в общем-то, вполне оправдан. Господин Улюкаев, один из самых известных, наверное, в России водолазов и известный рифмоплет, который по совместительству работает министром, а его министерство носит издевательское название экономического развития Российской Федерации, ну, есть у людей юмор, он даже почитал книгу, которая приписывается Суркову, и ввел новый экономический термин «около ноля», что будет у нас экономика около ноля. Дай бог, чтобы по Цельсию, а не по Кельвину. Потому что у того около ноля это абсолютный ноль, -273 градуса. Но тем не менее, если посмотреть текущую экономическую ситуацию, то видно, что благодаря ослаблению рубля в январе и благодаря тому, что наши нефтяники и другие сырьевики, судя по всему, поняли, что они этот кризис переживут и начали бороться за сохранение доли рынка. А в условиях кризиса, если вы понимаете, что вы переживете кризис, это абсолютно правильная и единственно правильная политика. Ну и цена на нее все-таки подросла с 27,7, по данным на февраль, где-то до 35 долларов за баррель, то, в общем-то, ситуация лучше. Ситуация по-прежнему плохая с доходами населения. То есть все, о чем я сейчас буду говорить, приемлемое, это все развивается по-прежнему на костях. Значит, объем розничного товарооборота упал в феврале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и все данные только так, на 5,9%. Это меньше, чем в январе, но все равно. А реальные располагаемые доходы населения, то есть уже с учетом обязательных выплат по кредиту, не -10%, как за 2015 год, но все равно -6,9%. С учетом того, как у нас занижается официальная инфляция, и с учетом того, что богатейшая часть общества свои доходы и свои траты не снижает, понятно, что все это значительно хуже. Но в остальном с экономикой картинка, в общем-то, немножко даже радостная. Наблюдается промышленный рост. Впервые с января прошлого года. Да, 1%, да, это немного. Да, в основном за счет продукции сырья, за счет добывающей промышленности. Добывающая промышленность вообще дала беспрецедентный рост в феврале на 5,8%. Это сфера достаточно инерционная, и чтобы был такой рост, это, в общем-то, нечто необычайное. Добыча нефти выросла на 7,2%. Ну, вообще-то говоря, все ждали, что с июля месяца начнется сокращение добычи нефти в силу необходимости, так сказать, ограничивать рост добычи на неудобьях из-за технологической блокады, но нет, пока у нас в феврале рост плюс 7,2%. Нефтяной попутный газ, добыча вообще выросла на 13,4%. Добыча угля выросла на 6%. Добыча железной руды, что не имеет отношения к удорожанию нефти, тоже выросла более чем на 5%. То есть, в общем-то, рост за счет добычи. Но вместе с тем у нас весьма существенно сократился и спад в области обрабатывающей промышленности. Потому что в феврале прошлого года там спад был 2,8%, а в феврале этого года только 1%. И здесь, конечно, мы видим эффект импортозамещения, и он не только в традиционной сфере, там, молочная промышленность, сыроварение, свинина и так далее, но, например, начала устанавливаться трикотажная промышленность. Уж извините за подробность, производство трикотажных чулок и носков выросло в полтора раза. То есть это некоторое оживление. Не надо его абсолютизировать. Не надо, потому что, с одной стороны, у нас увеличился экспорт нефти в Китай. Судя по всему, труба забита, поэтому пошли перевозки по железной дороге. И это, соответственно, и железнодорожные перевозки увеличило. Они тоже выросли беспрецедентно на 5,9%. Об этом еще скажу. И в целом подстегнуло немножко экономику. Но все-таки в основном это обесценение рубля. И сейчас идет его укрепление, поэтому, в общем-то, этот эффект будет сходить на нет, если уже не сошел. И, конечно, огромные проблемы у нас в отраслях с машиностроением, с занятостью, совсем. Но, тем не менее, вот февральский результат хороший. А результат с инвестициями такой, что я очень хорошо понимаю людей из Росстата, которые в оперативной статистике просто не стали давать данные по инвестициям в основной капитал. Просто не стали. Потому что, мало ли что, надо пересчитать еще раз, вдруг там какая-то погрешность вылезла. Потому что если смотреть по строительным работам, вот, казалось бы, у нас в стране сейчас полный инвестиционный провал, полная беда. И это, естественно, в условиях, так сказать, политики правительства Медведева и Центрального банка Набиуллиной, которая направлена на уничтожение экономики. Но, тем не менее, по официальным данным, рост объемов строительных работ 0,4%. Не спад на 10%, как должно было быть, а рост на 0,4%. Понятно, что это строительные работы не есть результат. Понятно, что это процесс подготовки. Но тем не менее. И строительство моста в Крым, и даже если предположить, я просто там не был, не знаю, что там начались бурные инвестиции в Крым, этого все равно недостаточно. То есть у нас действительно некоторое оживление строительства. Я понимаю прекрасно специалистов-статистиков, которые испугались такого результата, который противоречит тому, что мы видим, и тому, что мы ощущаем. Но я думаю, что эффект достигается за счет, во-первых, каких-то видов спецстроительства, ну и, во-вторых, все-таки у нас идет оживление в сельском хозяйстве, в пищевке и в некоторых отдельных сферах. Это принимает чудовищные формы рейдерства и захвата земель и рэкета, о которых говорил Сергей Доренко передо мной, но, тем не менее, имеет место некоторое оживление. Пусть подспудное, пусть нерешающее проблем, пусть обреченное на неудачу в силу политики правительства Медведева, но, тем не менее, это наблюдается. Для того, чтобы не было никакой лакировки, я даю статистику по вводу в действие жилых домов. Это, с одной стороны, маленький сегмент инвестиций, который не решает ничего, но это ключевой с точки зрения социального самочувствия людей. А с другой стороны, в отличие от строительных работ, это не процесс, это результат. Так вот, в феврале прошлого года был рост ввода в действие жилых домов почти в полтора раза, на 47,2%. В феврале этого года спад почти на четверть, более чем на 23%. В январе-феврале прошлого года был рост на 36,9%. В январе-феврале этого года спад на 17,2%. Причем, судя по статистике, очень сильно сокращается строительство частных домов. Идет просто сжатие. Ну, эконом-сектор строительство просто вырублено. Строят для бедных и строят для совсем богатых. Но даже там идет очень большое сжатие. Строительные организации сокращают медленнее, просто потому, что у них дольше технологический цикл и больше объемы. Однако, вот строительные работы... Настолько красивая, хорошая статистика, что Росстат даже постеснялся. Ну, он дал ее в, так сказать, в своих данных, но обобщающий показатель по инвестициям он не дал. И я думаю, что эта осторожность оправданная и разумная. Ну и железнодорожные перевозки, вернее, в целом грузооборот транспорта. Потому что когда у нас рост железнодорожных перевозок в феврале на 5,9%, это безумный показатель, это чудовищный показатель. Железнодорожные перевозки – крайне инерционный процесс. Там колебания на 0,5% – это уже все аналитики вскакивают, пищат, бегают, пишут срочные доклады и так далее, и так далее. А здесь на 5,9% рост. То есть скачок феноменальный. Можно объяснить это Платоном, потому что часть грузов перешла с перевозок фурами. Можно объяснить это экспортом нефти в Китай. Можно еще некоторыми вещами объяснять, локальными. Но невозможно отрицать тот... Да, можно еще объяснить тем, что продолжается нормализация железнодорожного транспорта после катастрофы управленческой, связанной с либеральными реформами. То есть, несмотря на смену руководства железными дорогами, похоже, все-таки нормализация идет. Но всех этих факторов частичных недостаточно для объяснения этого роста. И самое главное, в целом растет грузооборот транспорта в целом. На 3,8% он вырос в феврале. В феврале прошлого года было сокращение на 1,4%. Значит, коллеги, я не буду здесь трогать мониторы, потому что это не мой офис. Я могу подвинуть мониторы, что-нибудь упадет. Вот поэтому, пожалуйста, не забивайте сообщениями с сайта. Я не буду двигать монитор. Ладно, договорились? Это не мой офис, я это не могу здесь сделать. Вот, значит, дальше. Понятно, что можно всегда сказать, что ухудшилась эффективность организации процесса, и поэтому для того, чтобы перевести прежние объемы груза, нужно осуществить больше операций, и грузооборот растет без роста производства. Но все равно не падает настолько существенная эффективность. Так что действительно грузов стало больше. И рост сельхозпроизводства, который такой же примерно, как и в прошлом году, на 3,1% в феврале, а в феврале прошлого года было 3,2%, не объясняет этот уверенный, этот серьезный, этот существенный, в общем-то, рост. Так что в феврале действительно оживление. Безусловно, либеральное правительство Медведева справится с решением этой задачи. А люди, которые все силы, на мой взгляд, кладут на уничтожение российской экономики, эту робкую тенденцию, скорее всего, переломят. Но, тем не менее, это хорошая новость, которая показывает, что наша экономика и мы в целом более жизнеспособны, чем мы привыкли о себе думать. Весьма удовлетворительно происходит исполнение федерального бюджета. Дело в том, что в январе месяце был колоссальный профицит 6,9% ВВП. Она вызвана тем, что у нас были резко сокращены расходы. Расходы были сокращены не потому, что кто-то плохой, не потому, что кто-то хотел оставить людей без денег. Я сталкивался в разных сферах, в разных отраслях, говорили одно и то же. Чиновники правительства Медведева не успевали оформлять бумажки. То есть это была маленькая управленческая катастрофа, когда даже лимиты на высокотехнологическую медицинскую помощь, даже до некоторых московских лучших клиник в конце января еще не дошли. Там 20 числа января их еще не было. Это на самом деле чудовищно и граничит с убийством, потому что высокотехнологичная медпомощь – это штука сложная, и не всегда ее можно ждать. Некоторые, скорее всего, просто не дождались выделения денег из бюджета. Но, тем не менее, В феврале ситуацию урегулировали, в феврале деньги, расходы бюджета вышли на нормальный человеческий уровень. Мы знаем, что правительство способно тянуть с необходимыми вещами долгие-долгие-долгие месяцы. У нас в 2014 году кризис начался в январе, а правительство стало разрабатывать антикризисный план только осенью. Да и сейчас, собственно говоря, про антикризисный план правительства очень много пищали на стадии разработки. А принят этот план или не принят, а какой он и вообще исполняется он или нет, это вдруг тема волшебным образом исчезла из информационного пространства. Такое ощущение, что так и не приняли. В феврале расходы бюджета вывели на нормальный среднемесячный с учетом инфляции уровень, но в феврале резко провалились доходы от ненефтегазового сектора. Это может быть сезонное сжатие по сугубо бухгалтерским причинам, так что поживем, увидим. Но в результате этого в феврале дефицит бюджета составил 8,1%. В результате по итогам двух месяцев дефицит суммарный составил 0,9% ВВП. Если вспомнить, что годовой дефицит по плану, по бюджетным проектировкам, это 3% ВВП ровно, ну, вы знаете, дефицит в три раза меньше запланированного, это пока очень хороший результат, очень хорошая ситуация. При этом правительство дало очень четко понять, что оно все-таки будет выделять дополнительные деньги регионам, когда им станет совсем плохо, то есть бюджетный кризис не перерастет, по крайней мере, в большинстве регионов, в бюджетную катастрофу, по крайней мере, до конца этого года, в общем-то, хорошая новость. Ну и неиспользуемые средства на счетах федерального бюджета, это моя любимая тема, но вы знаете, если люди занимаются безумием, и занимаются безумием уже больше 10 лет, это не повод, что они безумцы так долго, так безнаказанно, это не повод прощать им это безумие. Используем остатки средств на счетах бюджета, включая то, что выведено за границу, выросли за январь месяц с 9,2 до 10,2 триллионов рублей, на 1 триллион. За февраль они сократились на 300 с лишним миллиардов рублей. А при этом, если годовые проектировки предполагают, что весь дефицит бюджета целиком будет покрыт сокращением неиспользуемых остатков средств на счетах бюджета, то по итогам первых двух месяцев дефицит покрыт за счет остатков только на 60%, что, в общем-то, является скорее хорошей новостью. То есть некоторая эффективность бюджета у нас все-таки присутствует. И эта тема хорошая. Я не читаю с бумажки, я в нее подглядываю, расслабьтесь. Значит, если у вас будут какие-то содержательные вопросы, я с большим удовольствием на них отвечу. Да, я полностью разделяю ругательства, которые вы пишете в адрес либерального правительства Медведева, но, к сожалению, вот почти все, что вы пишете, я не могу выдать в эфир, потому что вы будете... потому что мы тогда нарушим все правила ведения работы. Да, и я полностью согласен с тем, что целью российских либералов, сознательной и несознательной, является уничтожение русских. Вы знаете, вот если взять Вашингтонский консенсус, правила, где там 10 пунктов есть разнородные, свести их в точку, это то, что государство должно служить глобальному бизнесу, а не каким-то там народам. А если взять то, что говорят наши замечательные либералы, и свести эти разнородные слова в одну точку, то действительно выходит, что русские, не по национальности, разумеется, а по культуре, должны умереть. Вот то, что хорошо для наших либералов, если посмотреть все эти высказывания и в культуре, и в экономике, и в социальной сфере, и в военной сфере, то квинтэссенция одна – русские должны умереть. Это действительно смысл всей либеральной риторики, и далеко не только в социально-экономической сфере.
Экономика.
Здравствуйте, дорогие друзья, снова. Значит, уважаемый Топас, который писал сообщение на сайт, я не понял, что значит «высокосортный год». Пожалуйста, проясните свою позицию, потому что все остальное у вас интересно. Значит, продолжаем опрос. Пожалуйста, кто считает, что участникам так называемой антитеррористической операции со стороны Украины надо запретить въезд в Россию как карателям, убийцам и потенциальным террористам здесь, как людям, которые представляют потенциальную угрозу для нашей с вами безопасности. Пожалуйста, плюс 7 495 134 21 35. Кто считает, что этого делать не нужно, потому что они там наши братья или дешевая рабочая сила, или они же дети, они же люди, плюс 7 495 134 21 36. Кто за то, чтобы закрыть въезд 134 21 35? Кто за то, чтобы въезд разрешить и оставить все как есть сейчас? 134-21-36. Опрос продолжается. Результаты довольно бурные, но я подведу их в самом-самом конце. Значит, здесь довольно много трудящихся пишут со стороны бандеровцев и со стороны нацистов. Но я вынужден напомнить, что разница между так называемыми сепаратистами в Чечне и так называемыми сепаратистами в Донбассе очень существенна. Никогда я не слышал, чтобы борцы за Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику занимались террором на территории Украины. Я никогда не слышал, чтобы они похищали женщин не только во Львове, но, например, и в Киеве, на центральных улицах. Ничего не слышно про донбасские авизоны Украине, уж вы меня извините. Ничего не слышно про взрывы, которые осуществляют люди с Донбасса по остальной Украине. Ничто не слышно про донбасскую преступность, скажем, во Львове. Про чеченскую преступность мы все это помним достаточно хорошо. С другой стороны, во время борьбы с чеченскими бандитами, во время даже первой чеченской войны, не говоря уже о второй, никто и никогда не призывал в России истребить всех чеченцев. А эти призывы в отношении ватников, в кавычках, разумеется, с Донбасса, звучат постоянно. Никто не запрещал чеченцам говорить на чеченском языке. Никто не пытался уничтожить этот народ. Это принципиальное отличие и между теми, кто защищает свою жизнь в Донбассе и Луганске, и, так сказать, чеченскими бандитами. И, с другой стороны, это принципиальная разница между украинскими нацистами и властями Российской Федерации, и народом Российской Федерации. Безусловно, когда я говорил о либералах русских, я под русским подразумевал всю Россию. Не по национальной принадлежности, я подчеркиваю, а по культурной. Потому что русские, как народ, несмотря на высокую, очень высокую однородность с точки зрения генетического анализа, но мы как народ сложились, как политическая нация, наверное, первая в истории, ну, может быть, одна из первых в истории, я не очень хорошо знаю историю, когда еще не было ни слов, ни политика, ни нация, по крайней мере, на нашем языке. Но мы сложились именно по единству образа жизни. Поэтому русский – это по культуре. Поэтому какой-нибудь вор-либерал из правительства Медведева русским быть не может, даже если у него все 8 колен чистокровные русаки. А какой-нибудь, я уж не знаю, условно, господин Кадыров может. Когда это сказал на собрании, значит, русских патриотов лет 10 назад, народ меня смотрел с большим интересом. Я сам понимал, что это некоторое творческое преувеличение, наверное. Но когда Кадыров выступил как русский патриот в Крыму и очень много сделал для того, чтобы воссоединение с Крымом прошло без крови, оказал очень серьезную поддержку, выяснилось, что я таки был прав. Тут товарищи меня спрашивают, а чем я зарабатываю на жизнь? Консультациями я зарабатываю на жизнь. Если вы обладаете знаниями, то вам за них очень неплохо платят. И в этом отношении, когда я обвиняю правительство Медведева в уничтожении системы образования, я, конечно, немножко лукавлю, потому что на самом деле мне, как экономисту, очень выгодно, когда экономические факультеты МГУ, скажем, практически не сводятся до положения высшей школы экономики по уровню образования. Когда оттуда выходят люди, ну, скажем так, с моей точки зрения, мало чего понимающие. Вот. Ну, не повезло людям с деканами. Что ж тут поделаешь? Вот, потому что это снижение конкуренции для меня. Так что я зарабатываю консультациями. Что я лично сделал для Родины? Ну, когда я был на госслужбе, я был одним из двух соавторов программы социально-экономической стабилизации после дефолта 98 года. Вторым был господин Самохвалов, который был тогда первым заместителем министра экономики. Правда, тогда очень много делалось, помимо всяких программ, очень много разумных вещей. Когда я в правительстве, когда я в аппарате Касьянова отвечал за реформу электроэнергетики, я горжусь тем, что я лично со своими коллегами, ну, мой вклад очень большой был, отсрочил эту чудовищную реформу минимум на 8 месяцев. Может быть и больше, но 8 месяцев это был минимум. И ее начало совпало с блокаутом, почти совпало с блокаутом в Нью-Йорке, который всех напугал, и поэтому в итоге она стала осуществляться в значительно более мягкой форме, менее разрушительной, чем это было. Вот. Значит, когда наступит конец, спрашивают. Дорогие друзья, значит, конец наступит, когда мы его положим. Или когда с нами положим конец. Вот, то есть, либо когда мы умрем сами в силу естественных или неестественных причин, или когда мы, естественно, целиком в рамках закона оздоровим государство. А у нас для этого будет, на самом деле, неплохой повод в сентябре месяце. Там будут выборы в Государственную Думу. Ну, что ж поделаешь, выборы в Государственную Думу, я привык относиться к этому как к фарсу, на самом деле. Но эти выборы будут необычными. Потому что если все будет идти, как идет, если политика будет оставаться либеральной, социально-экономической и антироссийской, соответственно, направленной на осуществляемого интереса глобального бизнеса, если она будет, как в 90-е годы, то тогда, уважаемые коллеги, мы можем оказаться в ситуации людей, которые избирали Верховный Совет 90-го года. С моей точки зрения, избирали клоунов в помойку. Это было довольно распространенное тогда восприятие. А в результате избрали людей, на которых свалилась вся полнота власти. Я не буду призывать голосовать за какую бы то ни было партию. Я хочу, чтобы вы подумали о том, что эти выборы действительно могут повлиять на вашу собственную жизнь. Могут не повлиять, конечно. Но это редкий случай, когда могут существенно повлиять. Да, спасибо огромное за напоминание. Я сегодня немножко затронул тему терроризма, но у нас сегодня трагический юбилей. 17 лет начала бомбардировок Югославии, Белграда в целом, США и их сателлитами по НАТО. Решение принималось в том самом Брюсселе, который был недавно взорван позавчера, и поэтому эти взрывы в Брюсселе многими были восприняты как возмездие. Но я должен сказать, что несмотря на абсолютную беззаконность американской агрессии и натовской агрессии, несмотря на террористический характер, несмотря на то, что действительно террористическая политика Евросоюза и террористическая политика НАТО вернулась в Брюсселя, все-таки от нее пострадали мирные граждане Бельгии, а не те, кто принимал решение о массовых убийствах людей. Я напомню, что в ходе бомбардировок Югославии миллион людей лишился рабочих мест, 500 000 людей лишилось жилья, 1 700 000 было убито, только непосредственно, не считая потом умерших от ран, и не считая тех, кто умер потом от радиоактивного заражения местности, их вообще никто не считал, потому что применялись снаряды с обедненным, боеприпасы с обедненным ураном, погибали даже беременные женщины и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что, в общем-то, готовили нам. Югославию терзали, глядя на нас и облизываясь на нас, как такой заменитель России, как собаки бросают резиновую кость, и она грызет и терзает эту резиновую кость, не имея возможности получить настоящую. И либералы, которые говорили, что единственная преграда, главная преграда российскому развитию – это наличие у нас ядерного оружия, они, на мой взгляд, хотели и хотят до сих пор превратить нас в такую терзаемую Югославию. Но тем, кто говорит, что теракты в Брюсселе – это возмездие за уничтожение Югославии, вы знаете, насчет уничтожения Ливии, насчет уничтожения Сирии я готов согласиться. Я готов даже где-то в голове подумать, что, может быть, за уничтожение Украины тоже возмездие, хотя украинского следа там нет никакого и вряд ли будет. Но насчет возмездия за Югославию, извините, сербы оказались слишком цивилизованным народом для того, чтобы себя защитить. Мы их предали, с моей точки зрения. Примаков вел очень сложную игру, но она была полностью порушена и полностью уничтожена после его отставки. И когда сербским генералам, да и самому Милошевичу покойному говорили, что, коллеги, ну, вы поймите, один удар по территории агрессора, по территории той же самой Германии, у вас есть ракеты, и ситуация изменится. они отвечали: «Мисс, мы не агрессоры. Мы не агрессоры, мы не будем отвечать ударом на удар». Они плохо читали Библию, по-моему. В Библии действительно написано: кто ударит вас по одной щеке, подставь другую. Нужно же с уважением относиться к священным текстам. Нужно же читать, что, нужно же понимать, что у человека только две щеки, а по одной вас ударили, вы подставили другую. Вас ударили по другой. И на этом ваши моральные обязательства заканчиваются, и вы должны сделать так, чтобы больше вас было бить некому. Те, кто об этом забывает, те кончают так, как Милошевич. Мирные жители Брюсселя на 100% одобряют геноцид Сербии и Новороссии. Я не думаю, чтобы на 100%, я думаю, что не надо заниматься этим злобыхательством. Думаю, что там есть нормальные люди с одной стороны, а с другой стороны надо учитывать, что так называемая свобода слова в Европе – это пропаганда, жесточайшая пропаганда в стиле Геббельса, в стиле сегодняшнего Киева, просто более грамотно организованные внутри себя. Нет, я не путаю роман «Обедненный уран» с фосфорными бомбами. При всем уважении, я их не путаю. Там было применение снарядов против закрытых убежищ, применение бомб против закрытых убежищ. Возвращаясь к вашим вопросам. Да, я полностью согласен с тем, что неиспользование средств бюджета – это ослепшие диабетики. Вы знаете, это не только ослепшие диабетики, это еще и атрофические язвы. Это далеко не только диабетики, это еще и дети, которые голодают сегодня в нашей стране. И все, что вы здесь мне пишете сейчас про наши социальные проблемы, про людей с доходами ниже прожиточного минимума, которые медленно умирают, я об этом говорю, и я об этом сказал и сегодня, говоря о падении уровня жизни. Расходы выровнялись за счет роста расходов на 90 миллиардов рублей на государственных служащих и прочее. Ну, все-таки 90 миллиардов рублей – это немного на фоне общего объема федерального бюджета. И то увеличение расходов, которое было, оно, я сейчас не скажу навскидку, но это более полутриллиона рублей точно. Так что нет, не только за счет этого. А какие инвестиции на 3 миллиарда евро не разместились в Европе? Вот, господа, это принципиально важный момент. 3 миллиарда евро, еврооблигаций, это не инвестиции. Это не инвестиции. Это займы. Да, юридически это относится к инвестициям. Но строительные работы, о которых я говорил, это не то, что мы берем взаймы, это то, что строится, то, что остается в России. Так, значит, дорогие коллеги, я повторяю наш опрос, он идет полным ходом, он близится к завершению, значит, у вас последняя возможность проголосовать. +7 495 134 21 35. Вам нужно звонить по этому телефону тем, кто считает, что нельзя пускать участников антитеррористической так называемой операции на Украине на территорию Российской Федерации. Те, кто считает, что нужно, как сейчас, обеспечить им свободный доступ и пусть здесь делают, что хотят, +7 495 134 21 36. У нас есть звонки? Да, давайте послушаем звонок. Да.
Алло.
Да, в эфире.
Алло, говорите. Добрый день, Михаил. Вадим, Подмосковье.
Да, Вадим.
Вот тема для меня очень больная. Я Украину люблю, но в то же время она какая-то сейчас не такая. Так вот, украинцев надо пускать сюда, но так как на войне мы все, и надо сделать такой хитрый ход. При въезде с украинцев брать такой, ну, брать подпись под меморандумом, как они относятся к АТО, к России, ко всему этому перевороту, изобрести такую хитрую форму, как бы лояльность украинцев государству, в которое они въезжают, в Россию. И все. А потом при малейшей какой-то там здесь гнилости просто, ну, выкладывать это в соцсети или куда-то, чтобы они не имели право сюда вот эти бандеровцы приезжать.
Понятно,
и зарабатывать деньги.
Спасибо. Просто высылать их в случае чего из России и придавать эту расписку гласности. Ну, вы знаете, как вариант годится, хотя я бы лично просто обошелся бы тщательным расследованием личности. Почему? Потому что, ну, у нас не очень все-таки надежное хранение массовых секретов. Индивидуальные секреты мы замечательно умеем хранить. Там, локальные, военные. А здесь это может утечь на Украину. И вот представьте себе, нормальный украинец, который вообще вне политики, ну, хорошо, допустим, он к нам хорошо относится по-честному. А потом он возвращается, его там прихватывают и тащат в СБУ, потому что он подписал то, что он думает. А с другой стороны, большое количество бандитов, они же подпишут все, что угодно. Им безразлично, это люди без чести и совести. А люди, может быть, относительно вменяемые, которые просто зашорены пропагандой, они под это дело попадут. Так что я думаю, что все-таки, на мой взгляд, было бы лучше просто проверять личность. Если человек участник АТО, там же и призванные есть, и мобилизованные, и кто не по своей воле там оказался. Если человек не совершал преступления, пожалуйста, пусть будет на нашей территории, но пусть он вот такой меморандум подпишет. Вот. Но это распространять именно на участников АТО. Я думаю, что это было бы нормально. Вот. Возвращаясь к экономике. Чудесно у нас случилась недавно диверсия, осуществленная господином Кудриным и господином Улюкаевым. Все-таки, на мой взгляд, это не экономическая диверсия, а политическая, но по экономическому поводу. Сначала Кудрин, занимающий пост с непереводимым названием «Декан факультета свободных наук и искусств», Санкт-Петербургского университета, я уж не знаю, от чего свободное искусство, но наука явно свободна от здравого смысла, заявил, что в конце этого года нужно после выборов обязательно повысить пенсионный возраст. Ну, смысл такой, что, ребята, вот тут есть оппозиционные партии, есть Парнас, есть Яблоко, есть еще кто-нибудь. Вот давайте, голосуйте за них, потому что если вы проголосуете условно за Единую Россию, за кого-то из нынешних парламентских партий, то все равно вам повысят пенсионный возраст. И ладно, Кудрин имеет право это делать как частное лицо, но вслед за ним, буквально в тот же день, причем день был очень серьезный, в тот день произошли теракты в Брюсселе, утром прошли сообщения о том, что Кудрин сделал такое заявление, а где-то после обеда прошло сообщение о том, что буквально то же самое заявил и наш любимый господин Улюкаев, которого даже люди из «Единой России» называют водолазом за его гениальные прогнозы. Вот эта ситуация, на самом деле, катастрофичная, потому что заявление подобного рода со стороны официального лица, на мой взгляд, является политической диверсией, потому что это влияние на то, как будут голосовать люди на выборах. Мне, как человеку, который никогда не будет голосовать за «Единую Россию», ну, то есть, я не знаю, что должно случиться, чтобы я голосовал за «Единую Россию». Они должны образумиться и стать правильной партией, начать заниматься развитием страны. Только в этом случае я за них проголосую, но я в это не верю, в эту возможность. Но люди, которые находятся при государстве, они должны с уважением относиться к партии, которая, на мой взгляд, принадлежит власти. И заявление Улюкаева, по сути дела, подрывает возможность этого голосования. Слушайте, коллеги, у нас очень эффективна сегодня передача, потому что, судя по истерикам бандеровцев и по сообщениям с сайта и по СМС, в общем-то, я могу сказать, что мы очень успешно проводим наше голосование. Еще звоночки есть? Давайте звоночек еще. Да, вы в эфире, говорите.
Здравствуйте, Дмитрий. Господин Делягин, скажите, пожалуйста, вы по-прежнему хотите сбросить атомную бомбу на Чечню, как вы писали в своем живом журнале, или уже не хотите этого?
Нет, вы знаете, если я такое и писал, то это было после каких-то серьезных трагических событий, и если вы мне пришлете ссылочку на это, я вам буду очень благодарен. Вот. Но, по-моему, вы меня все-таки с кем-то путаете. Спасибо. Вот, видите, достали людей, дергаются. Еще звонечки есть? Давайте. Да, вы в эфире, слушайте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Кирилл Геннадьевич, у меня такой вопрос. Известно, что есть программы у нас по поводу экономики текущего состояния, там, у МЭФа, у Делоросов, у РАНа, и все они, в принципе, одинаковые.
Нет, они принципиально разные, извините. У РАНа и у Единороссов принципиально разные программы. Да, слушаю. Дальше.
Ну, факт в том, в общем, что они есть, и власть к ним абсолютно не прислушивается. И вопрос у меня вот тогда такой. Если мы знаем, в принципе, какие экономические решения принимать, какие решения нужно принимать сейчас, чтобы власть увидела их и начала реализовывать? И сразу, если вы считаете, что, в принципе, эти либералы не способны реализовывать эти решения вообще, тогда что, собственно, делать? Спасибо большое.
Понятно. А что делать, я сказал, не нарушать закон, пока это возможно, и, в общем-то, оставаться в правовом поле, участвовать в выборах. Но проблема не в том, что государство что-то не знает. Проблема в том, что социально-экономическая политика определяется либералами, то есть людьми, которые считают, что российское государство должно служить не российскому народу, а глобальному бизнесу, который сейчас ведет против нас холодную войну на уничтожение. Итак, подводим итоги голосования. 93% участников, а у нас всего более 1000 проголосовало людей, 93% участников считают, что нужно до выяснения ситуации запретить въезд на территорию России участникам так называемой антитеррористической операции на Украине. 7% считают, что нужно оставить все как есть. Надо сказать, что 93/7 это примерно такое распределение по всем значимым вопросам, которые касаются и социально-экономической политики тоже. То есть вот российские либералы, которые определяют не только социально-экономическую, но и миграционную политику Российской Федерации, они представляют 7%, не могу сказать, населения Российской Федерации, но нашей аудитории. Улюкаев сказал, что приватизация будет по заниженной цене. Лева из Бирюлева, ну, слушайте, раз в жизни, или там второй раз в жизни, или десятый человек сказал правильно. А я, извините, не 1,7 миллиона погибших в Сербии, 1,7 тысячи погибших, 1700 человек. 1700 человек, и все. Вот. Значит, спрашивают все время про Московский экономический форум. Это место, где произносятся правильные и хорошие слова. Сейчас проходит уже 4-й Московский экономический форум, но там происходят некоторые подвижки, судя по всему, потому что Глазьев... так сказать, человек, который является символом разумной и адекватной социально-экономической политики сегодня, и который действительно выдвинул комплексную и рациональную программу, которая действительно может быть осуществлена даже нынешним государством. Судя по тому, что он не допущен на пленарное заседание, я думаю, там идут довольно существенные внутренние изменения. Что касается господина Строскана, лично я к нему отношусь хорошо, но нужно понимать, что это международный чиновник, и несмотря на то, что он пострадал, это французский чиновник. Ну вот у Грибоедова был французик из Бордо, надсаживая грудь, но это французик из Вашингтона, который нам рассказывал, что мы должны, оказывается, заняться диверсификацией экономики, и поскольку у нас крупных, много крупных предприятий, мы должны пытаться развиваться за счет малого и среднего бизнеса. Открою секрет, у экономистов пожелание развивать малый бизнес, это примерно то же самое, ну, для страны, не для отдельных людей, а для страны. Примерно то же самое, что в обыденной жизни отправление в пешую сексуальную, в пешую прогулку по сексуальному адресу, только более корректно. Потому что за счет малого бизнеса страна развиваться не может. Это доказано тысячекратно. И когда где-то развивается прогрессивный малый бизнес, то он, как правило, развивается за счет того, что он на аутсорсинге у крупных корпораций, а то и напрямую у государства. Так что господин Строскан, он, конечно, покаялся немножко за политику МВФ, но, например, он даже не упомянул, что невозможна диверсификация Российской Федерации в условиях кабальных колониальных условий, которые, так сказать, навешаны на нас в рамках Всемирной торговой организации. Так что это, к сожалению, на мой взгляд, ни о чем. А люди приятные, милые, они сегодня там еще о чем-нибудь поговорят. Спасибо.